церковный суд. Вначале несколько слов о месте судебной власти в целой системе церковной власти. Итак, мы, когда начинали круг тем, связанных с видами церковной власти, то сказали, что власть церковная бывает властью учительства на латинском языке potestas ministerii, власть совершать богослужение, власть богослужебная potestas ministerii и, собственно, правительственная власть potestas jurisdictionis. Вот эта последняя, собственно, правительственная власть, она имеет черты, сближающую в известном смысле с властью государственной. Поэтому и внутренние ее подразделения, они соответствуют обычному делению государственной власти на власть законодательную, административную, судебную. Так и церковная правительственная власть, potestas jurisdictionis, разделяется, в свою очередь, на власть законодательную, административную и судебную. При этом можно выделить как особую разновидность власти законодательной власть учредительную, как особую разновидность власти административной или исполнительной власть контролирующую. Ну вот и, наконец, судебная власть, которая составляет прямой предмет нашей лекции. Иногда высказываются такие суждения, что в церкви, основанной на принципе любви, живущей благодатью Божией, а апостол Павел противопоставлял благодать закону, нет места и церковному суду. Но по существу дела наша вводная лекция, когда мы говорили о том, что в церкви есть место праву, есть место закону все-таки, она содержит в себе аргументы в утверждении того, что в церкви есть место и суду. И все это связано, конечно, с тем, что церковь не только имеет свое небесное, божественное начало, но и здесь, на земле, является человеческим обществом, обществом людей согрешающих. И, конечно, церковь врачует грехи человеческие своими духовными методами, главным образом, но она нуждается также и в применении более сильных средств, и с точки зрения врачевания, плененные грехами души, когда порой необходимо бывает применение хирургического метода, также и с точки зрения поддержания церковного порядка. Он должен быть защищен от разрушительных воздействий грехов человеческой и человеческой греховности, в особенности, когда вредные для церкви действия совершают лица, облеченные в церковью властью, например, самые клирики. Церковь должна уметь защищать себя в первую очередь от недостойных клириков, применяя и крайние средства по отношению к ним, но и по отношению к крайне недостойным и опасным своей деятельностью мирянам. Иногда тоже приходится применять крайние средства, вплоть до анафемы. Вот из этих коротких соображений совершенно очевидно, что в церкви есть место для суда. И главным образом церковный суд имеет дело с грехами, которые уже настолько концентрированно проявляются, что они могут быть называемы церковными преступлениями. При этом не нужно проводить знак равенства между церковным преступлением и преступлением в смысле гражданского уголовного права. Это не одно и то же. Скажем, греховное помышление, воззрение на женщину, нечистое составляет грех, но мы не можем считать, что это уже церковное преступление. В падении же в блуд или прелюбодеяние – это тяжкий грех, представляющий собой уже церковное преступление и принципиальное, могущее быть делом церковно-судебным. В то же время, с точки зрения уголовного права большинства современных государств, таковое деяние, разумеется, преступлением не рассматривается, хотя оно могло рассматриваться в разные эпохи, в разные времена, в правовых системах, в уголовном праве разных стран, тоже как преступление. При этом еще любопытное обстоятельство. Тяжесть церковного преступления, являющегося одновременно гражданским преступлением и таковым не являющимся, может соотноситься между собой совсем иначе, чем в церковном праве и в праве уголовном. Но вот я уже сказал о грехах против седьмой заповеди, совершенных самым делом. С точки зрения церковного права, это более тяжкие преступления, чем воровство, например, которое по канонам наказывается и мягче. Каноническая мера наказания за воровство – 1 или 2 года отлучения от причастия, в то время как блуд или любодеяние – 7 или 15 лет отлучения от причастия. Иерархия тяжести тех же самых деяний перед лицом суда уголовного гражданского, как вы прекрасно представляете, иная. В некоторых государствах за воровство могли и подвергать смертной казни. Да и сейчас это существует в некоторых странах в их уголовной системе. Еще в прошлом веке, по крайней мере, в 18 веке, в начале 19 века, даже в такой вроде бы цивилизованной европейской стране, как Великобритания, за воровство вешали. Ну вот некоторые замечания о характере церковного суда. В церкви, собственно, действует такой принцип нераздельности власти. И он распространяется на церковный суд. Что это значит? В государственном праве, как известно, существуют разные системы, разные типы государственного устройства, разные формы государственного правления. И если государство, скажем, представляет собой абсолютную монархию, что хорошо известно из истории многих стран мира, в том числе из истории России, то вся власть верховная нераздельно принадлежит главе государства, абсолютному монарху. Так было в России, по меньшей мере, до 905 года. Такова система Петровского государства, как оно сложилось в начале 18 века и просуществовало вот в основных своих чертах до 17 года, но с некоторой очень серьезной коррекцией в начале 20-го столетия, в 905 году. Власть законодательная, исполнительная и судебная разделялись по функциям, но принадлежали одному и тому же лицу императору. При этом имело место не только разделение этой власти по функциям, но также и по учреждениям, не имевшим, однако, характера верховной власти. Что это значило? Скажем, в Российской империи был законосовещательный орган, Государственный совет, но законодательная власть в ее полноте принадлежала императору. Были органы административные, исполнительные, кабинет министров, например, губернаторы на местах, но верховная административная исполнительная власть принадлежала императору. Существовали суды, в том числе суд присяжных и иные суды, Сенат как высшее судебное учреждение империи, но все-таки верховная судебная власть принадлежала все равно императору. В современных государствах, в большинстве современных государств, действует другой принцип. Разделение по функциям является одновременно и разделением самой власти, раздроблением этой власти. Так что власть законодательная своими высшими полномочиями в одних учреждениях сосредотачивается, власть административная в других, судебная в третьих. И эти учреждения в большинстве современных государств рассматриваются как независимые друг от друга, но не до конца. Скажем, если имеет место парламентская республика, то там, как известно, административная власть зависит от власти законодательной. Правительство подконтрольно парламенту, подчиняется ему. Ну вот, в церковном же суде, точнее сказать, церковная власть в этом отношении более напоминает принцип, принципиальное устройство монархического государства в смысле нераздельности власти. Ну и принципиально отличается от монархического государства, с которым совпадает в этом отношении Римо-католическая церковь. Потому что в Римо-католической церкви верховная власть принадлежит лицу, епископу Рима. В православной же церкви власть верховная единая, как на уровне Вселенской церкви в лице Вселенского собора, так и на уровне поместных церквей, но принадлежит не одному лицу, а епископату. Таков канонический принцип церковного устройства. Ибо, по слову преподобного Иоанна Дамаскина, Господь вручил свою церковь епископам. Поэтому епископату принадлежит полнота верховной власти, законодательной, административной, в том числе и судебной. А вот что касается учреждений судебной власти, административной и законодательной, здесь картина достаточно разнообразная, если иметь в виду всю вообще историю церкви. Но при этом нужно сказать, что до 20-го столетия фактически епископы избегали в рамках поместных церквах, первые епископы, предстоятели церквей и соборы, избегали учреждения отдельных инстанций судебной власти. И иной подход сложился в поместных православных церквах только в 20-м столетии. В сербской, греческой церкви появились отдельные церковно-судебные учреждения. Появились они, наконец, по крайней мере, в тексте устава Русской православной церкви и в нашей Русской православной церкви. Но при этом все-таки незыблемым остается принцип единства высшей власти церковной, и поэтому в соответствии с ныне действующим уставом, хотя и предусмотрено образование отдельных церковно-судебных инстанций, но они совершенно подчинены епископату. Это замечание общего характера. Коснемся затем более подробно тому вопрос о том, как устроена была церковно-судебная власть в русской церкви исторически. Она существовала в русской церкви, естественно, всегда на двух уровнях. Центральной церковной власти, которая до середины 15-го столетия не была автокефальной, так что могли апелляции подаваться в Константинополь на постановление центральной церковной власти в Киеве, потом в Москве, а затем она стала автокефальной. И наша церковь, и поэтому уже апелляции за пределы Русской Православной Церкви принципиально подаваться не могут. Но вот, тем не менее, собственно, на Руси два уровня. Центральная церковная власть и следующий уровень – судебная власть епархиальная. Судебной власти никогда не существовало и не существует, и не может существовать на уровнях более низких, поскольку в той или иной форме к судебной власти должен быть прикосновенен епископ, которого, как известно, на приходе нет, как нет его и в благочинническом округе. Конечно, предварительным образом принципиально мы могли бы себе представить, что какие-то материалы бы готовились для собственно судебного совещания на уровне прихода или благочиний, но этого нет. И всегда так было, что церковно-судебная власть существовала вот на этих двух уровнях. Центральном, в рамках поместной церкви, в Русской Православной Церкви, в Киеве, потом в Москве, и на уровне епархиальном. Осуществлялась она на уровне центральном высшей инстанции, то есть освященным собором, который мог судить клириков и мирян, но обыкновенно, поскольку клирики судились на низшем уровне и миряне, был все-таки судом для епископов. А священные соборы в допетровской России осуществляли суд над епископами, в отдельных случаях извергая их из сана. Естественно, что освященный собор действовал под председательством первого епископа всегда. На уровне епархиальном такая полнота судебной власти принадлежала правящему архиерею, который, однако, мог при этом действовать, прибегая к помощи своих подчиненных ему лиц по делам духовных клириков, по делам не собственно духовным. Это могли быть и его светские чиновники, епископские дворяне, дьяки, подьячие и так далее. В синодальный период органами церковно-судебной власти были органы высшей церковной власти. Орган высшей церковной власти – это значит Святейший Синод в центре, в Петербурге, и духовные консистории во главе с правящим архиереем в пределах епархии. При этом духовная консистория рассматривала дело на заседании своем, предварительно подготовленное в канцелярии консистории. Канцелярия брала необходимые свидетельства, объяснения по делу, то есть собирала надлежащую документацию. Потом приглашали или не приглашали на присутствие духовной консистории участвующих в деле лиц, но духовная консистория таковое дело рассматривала, выносила решение, которое не могло быть приведено в исполнение без санкции правящего архиерея. Правящий архиерей подписывал это решение, и оно вступало в силу. Правящий архиерей его не подписывал, и в этом случае он действовал по своему усмотрению. Однако было такое правило, что материалы по делу с решением, по которому правящий архиерей не согласился, высылали Священный Синод, который, Святейший Синод, простите, я говорил, который принимал окончательное решение. Естественно, что епархиальному суду были подсудны миряне и клирики, но не епископы. При этом надо сказать, по более важным делам епархиальный суд не мог выносить окончательных решений ввиду очень высокого уровня централизации церковной власти в ту пору. Поэтому отлучить от церкви мирянина, совершенно отлучить, анафематствуя его, или извергнуть окончательно из сана клирика, епархиальный суд не мог окончательно. Такие решения непременно уже по самому своему характеру консистории и архиереем на месте рассматривались предварительные, окончательные решения по ним принимались в Святейшем Синоде. Уровень централизации по делам церковно-судебным был настолько велик, что даже бракоразводные дела решались в синодальную эпоху у нас не на уровне епархии, но в Святейшем Синоде окончательно. Но вот, говоря о церковном суде прежних эпох, мы вот на что должны обратить внимание, вот на какое обстоятельство. Само собой разумеется, церковный суд существовал в церкви, как и все вообще виды церковной власти изначально. Потому что уже в апостольский век мы находим примеры отлучения от церковного общения, следовательно, акты церковного суда, которые самими апостолами еще совершались. Но понятно также и то, что до эпохи святого императора Константина, до того, как между церковью и государством был заключен союз, церковный суд рассматривал исключительно дела духовные, церковные по своей природе. Дела, связанные с пребыванием в церкви и с церковным статусом мирян и клириков. Но со времени императора Константина императорской властью стала возлагаться на церковь судебная власть и по делам, выходящим за рамки исключительно духовных дел. Например, еще святой Константин позволил или издал акт, по которому епископы могли быть судьями по тяжбам, если на то добровольное было согласие сторон. При этом, если стороны дело свое тяжебное вручали суду епископа, то его постановление по делу считалось безапелляционным. Уже невозможно было подавать жалобу по этому решению, если оно, как это обычно бывает, одну из сторон не удовлетворяло. Впрочем, епископы настолько оказались загруженными в этом случае разнообразными гражданскими тяжебными делами, что в конце концов они просили их избавить от этого бремени и были избавлены от этого бремени. В Византии, между тем, все-таки существовала чрезвычайно развитая государственная правовая система, прямым образом унаследованная у Рима, у Римской империи, продолжением которой, собственно, и была Византийская империя. Поэтому сфера церковного суда, сфера компетенции церковного суда по делам гражданским или тем более уголовным не распространилась широко. Иначе обстояло дело на Руси, в Древней Руси. Русь не унаследовала от своих языческих предков развитой правовой системы. Существовало обычное право славян, некоторое влияние на русское право имело право нормандское, ввиду происхождения династии. Но все это было только обычное право, мало разработанное применительно к множеству казусов, которые возникают в юридической жизни общества. Поэтому через церковь Русь заимствовала и огромное правовое наследие Римской империи, римское право. А поскольку через церковь это право было заимствовано на Руси, то и в значительной части церковь рассматривалась государственной властью, князьями, как церковной власти, как учреждение, компетентное судить по очень широкому спектру гражданских и даже уголовных дел. И вот основанием для того, чтобы очертить пространство дел подсудных церковному суду, компетенцию церковного суда, очерчено было в церковном уставе святого Владимира. Святой Владимир составил указ, или, скажем так, в его канцелярии был составлен указ, я оговорился, устав, я назвал его правильно, церковным уставом. Ну, во всяком случае, он называется церковным уставом, этот документ. Текст очень короткий. Мы, когда у нас был очерк источников церковного права, его уже касались. Но необходимо в связи с нашей сегодняшней темой к нему вернуться. Но влияние его на всю жизнь русского общества было огромным. В этом уставе святой Владимир вначале жалует митрополии, митрополичьему собору десятую часть своих княжеских доходов. Это содержание первой части документа, нескольких строчек этого документа. А остальные его строчки, которые могут быть помещены на одной странице, они перечисляют митрополичьи суды. И перечисляют эти суды по двум принципам. Первый – это по характеру лиц, которые подсудны митрополиту. И другой перечень – характер дел, под которым и все иные лица также подсудны митрополиту. Какие же это лица? Ну, конечно, само собой разумеется, клирики. Перечисляются поп, диакон, чернец, черница. Но не только сами клирики, а также и члены их семей, жены, дети клириков. Причем речь идет о подсудности по делам гражданским и уголовным, кроме самых тяжелых уголовных дел, по которым всех судит княжеский суд. Это уже дела, за которые наказание может быть смертная казнь. По иным делам, кроме разбоя, убийства, татьбы с поличным, то есть воровства, когда вор на месте преступления пойман. Вот эти дела судил княжеский суд. Если же дела не такого рода, то целый ряд категорий лиц подсудны были митрополиту. Я назвал клириков, я назвал монахов, членов семей клириков, но это также и другие лица. Это крестьяне, живущие на церковных землях, на монастырских по преимуществу землях. Это монастырские работники, нанятые работники для работы в монастыре. Это нищие, живущие при храмах. Трудно представить себе тяжебные дела нищих, потому что раз они нищие, то, вероятно, какой-то особенной связи с имуществом, о котором можно судиться, у них нет. Но это могут быть уголовные дела нищих. Так вот, они подсудны митрополитам. Это также паломники, лица, находящиеся временно в монастыре около святыни. Это так называемые изгои, очень своеобразная категория лиц в Древней Руси, причем разных уровней социальных. Изгоями могли быть как простые люди, потерявшие связь со своим родом или со своей корпорацией, например, купцы, оказавшиеся банкротами, но также и люди, стоящие на самой вершине общественной. Князья тоже могли быть изгоями, если они утрачивали право на великокняжеский престол. И вот все таковые изгои, как лица, лишенные полной защиты со стороны своего рода, своего сословия, они находились под опекой церкви, потому и подсудны были церковной власти митрополиту. А затем перечисляются дела, по которым все вообще, а не только эти лица митрополита, подсудны. Все вообще подданные великого князя. Это в основном, ну, я бы сказал не в основном, а прежде всего, конечно, собственно, церковные преступления. Ереси, расколы, но также и соблюдение языческих обычаев. Волшебство, колдовство перечисляются в церковном уставе святого Владимира разные виды колдовства. Зельничество, например, некоторые не очень понятные, по-разному интерпретируемые термины там встречаются. Зубоеже некое. Слово как будто бы и понятно, но что за этим стоит, какого именно вида колдовство, трудно сказать. Но к колдовству же причисляются и отравления в одном ряду через запятую, которые тоже эти дела подсудны митрополиту. Затем дела, связанные с преступлениями или исками внутрисемейного характера, имеющими особый нравственный отпечаток. Например, преступления, связанные с умыканием невест. Преступления, связанные с избиением родителей детьми. Затем побуждение к самоубийству. Затем также дела, связанные с тяжбами о наследстве. Всякого рода брачные неустойки, неустойки по брачным сговорам, споры о приданом. Вот подобные дела, в которых сильно присутствует нравственный, семейный аспект, подсудны были в соответствии с церковным уставом святого Владимира суду митрополита. В полной совокупности все брачное право на Руси находилось в юрисдикции церкви. И это продолжалось долго после завершения допетровской эпохи. Ну вот, так был очерчен круг подсудности церковным судам на Руси. Понятно, что с тех пор, как стали открываться кафедры в других городах, в удельных городах Руси, тамошним епископам подсудны были аналогичные лица и аналогичные дела. И надо сказать, в основных своих чертах судебная власть церковного суда по делам гражданским и делам тяжебным, то есть делам тяжебным, а также по делам уголовным, оставалась приблизительно той же самой, вплоть до Петровской эпохи. Но при этом все в большей мере, скажем, в эпоху московскую, дела, которые связаны были с тяжбами, с уголовными преступлениями, епископы поручали от имени епископов решать своим светским чиновникам, боярам, дворянам, дьякам и подьячим. Более того, злоупотреблением рассматривалось, когда эти светские чиновники именем епископа или митрополита, патриарха судили и по делам собственно духовным, что, конечно, всегда рассматривалось как грубое злоупотребление, что имело место. Вот эту оговорку необходимо сделать, потому что понятно, что судит митрополит, это так же, как судит великий князь и царь, это не значит, что он лично судит. Но это значит, что суд действует его именем, и что есть возможность, в конце концов, апеллировать к нему самому. Если суд, фактически рассматривающий дело, выносит постановление, приговор, который дает основание для жалобы. Вот. Но, разумеется, возникали у нас на Руси и дела, которые носили характер с точки зрения подсудности смешанный. То есть по своему либо содержанию, составу, либо по подсудности лиц должны были рассматриваться тем или и другим судом. Но при этом действовал на Руси такой принцип. По крайней мере, это хорошо известно из истории Московской Руси, из эпохи автокефального существования нашей церкви, самодержавного существования русского государства. Что, если дело важное, то назначается так называемый сместный, то есть смешанный суд. Суд, в который входят лица, назначенные для этого, с одной стороны властью церковной, а с другой стороны властью государственной, который и рассматривает соответствующее дело. И если же рассматривались дела менее важные, то вместо суда сместного оно было подсудно одному из судов. При этом, если речь шла об истцах и ответчиках, с одной стороны духовных, а с другой светских, то в таком случае суд назначался по подсудности не истца, а ответчика. Ну, например, у монастыря был спор о имении, поместье с каким-нибудь боярином. Так вот, в зависимости от того, кто был истец и кто ответчик, и устанавливался относящийся к делу суд. Если истцом был монастырь, то рассматривал это судебное дело суд светский, суд, действовавший именем великого князя, потом царя, по подсудности ответчика боярина. Если же, напротив, боярин собирался у монастыря отсудить какое-то имение, часть имения, то по подсудности ответчика монастыря и назначался суд. Это был суд епископский. И, надо сказать, и во всех других отношениях бывал у нас в нашем праве был принцип приоритета ответчика, а не истца. То есть приоритет статус-кво. Ответчик, он желает по характеру, по сути дела, потому что он ответчик, сохранить статус-кво, а истец хочет этот статус-кво переменить. Соответственно, и создавалась ситуация более благоприятная для ответчика. Во многих процедурах судебных также. Например, может быть, вы слышали такую поговорку древнюю: ответчику первый кнут. Она характеризовала один из приемов проведения расследования по делам очень трудным. Ну, хорошо, поближе теперь опять к нашей теме. Вот эта самая широкая компетенция церковного суда была радикально сужена в синодальную эпоху. В синодальную эпоху только по духовным делам клирики и миряне и лица, принадлежащие к духовному сословию, то есть члены их семей, члены семей не их, а члены семей клириков, только по духовным делам были подсудны епископу и Святейшему Синоду. То есть дела, связанные с анафематствованием мирянина, с лишением сада и запрещением служения клирика, они по-прежнему были подсудны церковному суду. Уголовные же дела были изъяты из ведения церковного суда. За той только оговоркой, что если уголовной ответственности подлежал клирик, и дело требовало при этом, естественно, лишения сана, то вот епископ со своей стороны принимал меры для того, чтобы на скамье подсудимых сидело лицо, запрещенное в служении, а по вынесении приговора это было лицо, лишенное сана, не мог быть действующий священнослужитель на скамье подсудимых. Что же касается гражданских дел клириков, то лишь такие споры об имуществе, такие тяжбы между клириками были подсудны епископу, которые связаны были с исполнением ими их служебных обязанностей. Ну, например, если это был спор о приходской земле, Приходская земля не была в собственности клириков. Клирики ею пользовались. И пользовались ею именно потому, что они занимали ту или иную должность на приходе. Поэтому, поскольку само пользование этой землей было связано с исполнениями ими их обязанностей, и спор таковой решал архиерей. Но если же два клирика спорили о каком-то ином имуществе, там, например, кому дедовская шуба принадлежит, когда два клирика троюродные братья или двоюродные братья, то таковое дело по содержанию своему, не имеющее никакого отношения к исполнению ими служебных обязанностей, рассматривалось судом, светским судом, гражданским судом, государственным. Вот. Что же касается уголовных дел мирян, то только такие дела, по которым наказание уголовное сопровождалось епитимьей, в уголовном же порядке, епитимьей, предусмотренной уголовным кодексом. Например, дела о дуэлях рассматривались с участием епископа, иные же нет. Епископ, ну понятно, это могли быть представители епископа в суде, вовсе не обязательно, чтобы он сам там присутствовал. Вот. Но в исключительной юрисдикции церковных судебных властей остались дела бракоразводные. И все вообще дела, связанные со статусом брака. Не с имущественными последствиями брака, заключения брака, споров в связи с этим, расторжения брака. Это было подсудно суду гражданскому. Но самый статус брака, возможное признание брака недействительным, расторжение брака, вот это оставалось до конца синодальной эпохи, а точнее говоря, до января 918 года, так что это вышло из-за границы синодальной эпохи, до издания декрета об отделении церкви от государства, таковые дела находились в исключительной судебной компетенции церковного суда. Ну, хотя первые акты, касающиеся гражданского, возможности гражданского брака, выходили уже и при временном правительстве. Так что это был процесс. Но черта под этим окончательной была подведена декретом уже советского правительства в 18 году. Поэтому в новейший период церковный суд остался только с делами исключительно духовного характера. Что же касается бракоразводных дел, то они по природе своей, все-таки, если речь идет о браке христиан, о браке православных христиан, подведомственны церкви. И поэтому в церковном смысле, в церковных отношениях, церковный суд остается судом и по делам брачным. Бракоразводные процессы в их церковной составляющей, церковные браки, иначе говоря, не могут для православного христианина быть расторгнутыми властью какой-то иной. Хотя, естественно, что гражданская составляющая таких браков, начиная с 18 года, находится вне всякой зависимости от судов церковных. Ну и теперь нам надо поговорить, с одной стороны, о том, как осуществлялся церковный суд в предшествующую эпоху, в новейший период. И хотя бы кратко сказать о содержании одной из самых значительных новаций устава 2000 года, относящейся как раз к церковному суду. Итак, церковный суд осуществлялся органами епархиальной и высшей церковной власти. Практически здесь, наверное, не имеет смысла уточнять, как это было на основании положения 45-го года, а сразу говорим об этом, каково было устройство церковного суда по уставу 88-го года, и сравним порядок, установленный новым уставом. Потому, я почему не стану говорить о положении 45-го года? Потому что там нет принципиальных отличий от устава 88 года, но излагается все короче. Что же касается Поместного собора 17-18 года, он действовал еще исходя из того, что он не признавал отделение церкви от государства, и поэтому собственно, судебных постановлений этот собор не выносил. Но понятно, что судебная власть вручалась высшим органам церковной власти, власти епархиальной. Но не было вынесено отдельных определений относительно устройства церковно-судебных инстанций. Многие проекты были приняты, в том числе была и идея, принята на заседаниях отделов, но не были вынесены на пленарные заседания. Поэтому можно сказать так, эта проблематика была проблемой, о которой много говорилось в отделах собора, но она не вышла, за исключением определения об основаниях для развода церковного, не вылилась в соборное определение. Ну вот, так вот, по уставу, принятому на архиерейском соборе 88 года, две инстанции устанавливались церковного суда. На уровне епархиальном и на уровне центральном. Органом епархиального суда был епархиальный совет во главе с правящим архиереем, который таким образом осуществлял власть судебную одновременно с властью административной. Епархиальному суду подсудны были клирики и миряне. Клирики и миряне могли апеллировать в высшую инстанцию на синод. При этом, само собой разумеется, что без подписи правящего архиерея постановления епархиального суда были недействительными. И не соглашаясь с постановлением епархиального суда, архиерей мог действовать по своему усмотрению. Органом апелляционным по делам клириков и мирян являлся Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха. Для архиереев Священный Синод – это первая судебная инстанция. По делам клириков и мирян Синод выносил окончательные постановления, на которых уже не было возможности подавать апелляции. Архиереи же могли апеллировать на архиерейский собор. Архиерейский собор, в свою очередь, являлся судом второй инстанции по делам клириков. Дела, связанные с предстоятелем церкви, святейшим патриархом, архиерейским собором рассматривались предварительно. Окончательное же решение по ним в соответствии с уставом 88 года выносилось поместным собором. Вот такова кратце схема устройства церковно-судебных учреждений, устройства церковного суда по уставу 88 года. Самая главная здесь черта заключается в том, что, как это было и ранее, не предусматривалось существование отдельных судебных учреждений. Органами судебной власти были одновременные органы власти административной и законодательной, епархиальный совет во главе с правящим архиереем и священный синод во главе с первым епископом, святейшим патриархом, а также архиерейские и поместные соборы, также действующие под председательством предстоятеля церкви. Ну вот, архиерейский собор 2000 года принял новый устав, и этот новый устав предусматривает уже образование отдельных самостоятельных церковно-судебных учреждений. При этом, однако, не выведенных из-под власти епископата. Судебные полномочия епархиального совета в соответствии с уставом переходят к епархиальному суду, который избирается на епархиальном собрании с утверждением его председателя и членов правящим архиереем. При этом членами суда могут быть исключительно пресвитеры, председателем суда может быть викарный епископ или также пресвитер. Правящий архиерей не входит в состав епархиального суда, но постановления епархиального суда непременно подлежат утверждению со стороны правящего архиерея. Если правящий архиерей их утверждает, они приводятся в исполнение. Если правящий архиерей их не утверждает, то он действует по своему усмотрению. Но при этом действует положение, которое некоторым образом существовало применительно к старым синодальной эпохе духовным консисториям. Если правящий архиерей не соглашается с решением епархиального суда, то хотя он принимает собственное решение единолично, но само дело передается в вышестоящую судебную инстанцию. Таковой вышестоящей судебной инстанцией является Высший Церковный суд. Высший Церковный суд образуется архиерейским собором, и его состав исключительно архиерейский. При выбывании членов или председателя архиерейского суда, председатель непременно, но в отдельных случаях и члены, должны быть назначены синодом во главе со Святейшим Патриархом. Общецерковное, я его назвал высшим, но его точное название – Общецерковный суд, подчеркиваю, повторяю, я назвал его не точно высшим, Общецерковный суд. Так сформулировано его наименование в уставе. Так вот, Общецерковный суд является апелляционной инстанцией по делам клириков и мирян, принимающей окончательные решения по делам клириков и мирян, и первой инстанцией по делам архиереев. Клирики и миряне, являющиеся сотрудниками центральных учреждений церковной власти, подсудны исключительно общецерковному суду, как и ранее они были подсудны исключительно суду синода. То есть находятся вне судебной власти правящего архиерея, но в то же время, не будучи архиереями, не могут и подавать апелляции на архиерейский собор. Архиерейский же собор является высшим церковным судом в Русской Православной Церкви. Он во второй инстанции, во второй и окончательной инстанции рассматривает дела архиереев как в апелляционном порядке, так и если общецерковный суд передаст эти дела на суд архиерейского собора, он же является единственной судебной инстанцией в церкви, которой подсуден Святейший Патриарх. По новому уставу поместный собор не имеет судебной власти. Устав Русской Православной Церкви 2000 года предусматривает также существование при епархиальных судах и при общецерковном суде аппарата. В аппарате могут быть и клирики, и миряне. При этом это должны быть лица, имеющие каноническое богословское образование или юридическое образование, то есть специалисты. Дело аппарата – готовить к судебному рассмотрению дела. Архиерейский собор 2000 года постановил также разработать положение о церковном суде. И таковое положение должно быть принято на очередном архиерейском соборе. Этот очередной архиерейский собор состоится в текущем году осенью. Уже вынесено на этот счет постановление Священного Синода. Само собой разумеется, на архиерейском соборе ставился и вопрос о сроках образования новых церковно-судебных учреждений. Решено было, что общецерковный суд будет образован на очередном архиерейском соборе. Таким образом, образование общецерковного суда должно произойти на архиерейском соборе, который одновременно и примет положение о церковном суде. Что же касается судов епархиальных, то образование их предоставлено усмотрению правящего архиерея, который, зная ситуацию на месте, и должен будет решать, когда наступит оптимальное время для образования епархиального суда. Но, очевидно, главным тормозом для образования епархиальных судов до сих пор являлось отсутствие положения о церковном суде. Устав слишком лаконичен, в нем только одна короткая глава посвящена церковному суду. Чрезвычайно тщательно разработанные судебные процедуры синодальной эпохи отчасти и малоизвестны, а с другой стороны, если их и не представляет особого труда все-таки с ними ознакомиться, то многое из того, что существовало тогда, неприменимо и в силу иного церковного устройства, и в силу принципиально иных отношений церкви и государства. Скажем, суд духовной консистории или Святейшего Синода вполне мог рассчитывать на полицейскую помощь государства, на принудительный принудительный призыв доставления свидетелей, на уголовную ответственность за лжесвидетельство и так далее, что немыслимо в правовой системе современного нашего государства. Поэтому сами по себе процедуры, существовавшие в синодальную систему, в немодифицированном виде действовать сейчас не могут. Вот так что есть совершенно определенные затруднения. К тому же, наверное, не все епархии и располагают достаточными средствами. То есть клириками и мирянами, имеющими, ну, я бы не сказал непременно прямо каноническое образование, скажем, написавшие кандидатские или дипломные работы по каноническому праву, но хотя бы основательными знаниями канонического права. Ну и, наверное, число юристов, сознательных, церковных, православных людей тоже в епархиях недостаточно велико. Ну и есть, наверное, другие причины, по которым, может быть, есть затруднения в привлечении их к делу. Так что есть ряд трудностей. Но главным образом, повторяю, это пока все-таки отсутствие принятого положения о церковном суде, которое препятствовало архиереям в промежуток от собора 2000 года до предстоящего собора образовать таковые суды. Но в некоторых епархиях, я могу, например, пример привести Костромскую, Смоленскую, Берлинскую и Германскую, таковые суды образованы. Что касается замечаний относительно дел, подсудных этим судам, устав уже предусматривает, что дела клириков, связанные с извержением из сана и пожизненным их запрещением, не могут единолично решаться архиереем, а без предварительного на этот счет вынесения постановления епархиальным судом. Это не значит, что в экстремальных обстоятельствах архиерей не может действовать. Это не значит также, что он, не согласившись с постановлением суда епархиального, не поступит иначе и сам своей властью, скажем, не запретит пожизненно клирика, если сочтет это необходимым. Другое дело, если он не соглашается с постановлением общецерковного, епархиального суда, который, допустим, какое-то иное решение принял, извергнуть из сана подсудимого клирика, то в этом случае дело окончательно будет рассматриваться в суде епархиальном. В суде общецерковном. Но, кроме того, во всех случаях, по которым следует ожидать обвинений, по которым клирика должно влечь за собой пожизненное запрещение или извержение сана, архиерей должен, прежде того, в предсудебном порядке запретить служение. Это общеканонический принцип. И, конечно, он это делает своей властью еще до суда. Но это временное запрещение, действующее до вынесения постановления, которое затем либо снимается, если суд оправдывает подсудимого клирика, либо, если суд его обвиняет, заменяется временным также, либо пожизненным запрещением, либо извержением из сана. Что касается мирян, то по формулировке устава споры о браке подсудны таковым судам. Представляется, что и вообще бракоразводные дела можно интерпретировать как дела, относящиеся к спорам по поводу браков. Хотя не всегда это бывают споры, иногда может быть обоюдно на это согласие. Поэтому принципиально, конечно, можно было бы считать вообще бракоразводные дела подлежащий также церковному суду. Мы хорошо знаем, что канонические прещения на мирян в наше время налагаются в исключительном порядке. Поэтому, вероятно, этот порядок и должен остаться. И дела, связанные с грехами, в большинстве случаев, должны оставаться делом, не выходящим на уровень судебный, а врачуемый пастырем иным образом. Но в исключительных случаях и миряне могут предстать пред церковным судом и быть постановлением этого суда отлучены от причастия на длительный срок или анафематствованы. Один из видов церковного наказания – это лишение церковного погребения. Как известно, масса дел в епархиальных управлениях, связанных с прошениями об отпевании самоубийц. Представляется, что поскольку это тяжкое церковное наказание, то и решение по таковым делам могло бы выноситься в порядке церковного суда. Но в уставе Русской Церкви, в главе, посвященной церковному суду, которая, естественно, лаконично всего не может включать, нет упоминаний о подобных делах. Вот, пожалуй, все, что касается церковных судов. С темой церковного суда связана и тема церковных наказаний. Ввиду ее важности, я предполагаю, и эту тему прочитать как тему для многих семинарий.